Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья Святой Праведной Тавифы в Тель-Авиве, храма русской духовной миссии в Иерусалиме. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашему интересному разговору. Отец Игорь, владыка Антоний Сурожский в своих трудах предостерегал от карикатурного восприятия Бога, от того, чтобы человек рисовал себе образ Бога в соответствии со своими какими-то внутренними представлениями, чертами характера, какими-то склонностями внутренними, душевными. А где здесь царский путь? Мы сегодня очень много говорим о срединном царском пути. Где срединный путь в правильном восприятии Бога? Как правильно увидеть живого Бога?
Потом, когда Бог будет весь во всем, мы все увидим, как оно есть. Пока мы это видим верой, любовью и надеждой, конечно же, что дает нам определенную мудрость различать добро от зла, не воспринимать, не принимать злые образы, а принимать добрые. Самый главный образ Бога, без всяких карикатур, нам написан в Евангелии. И поэтому, какое бы ни было воспитание и потом личные системы восприятия у человека, его всегда можно корректировать размышлением над Евангелием. Вот я лично не помню таких мест, что вы упомянули у владыки Антония, но как бы не все, может быть, я и читал, не все слушал. Бесконечно его люблю и уважаю. Он тоже, как считаю своим заочным духовным наставником, как, наверное, у многих миллионов православных христиан. Поэтому я думаю, что самый главный критерий вот такого представление о Боге, все изложено в Евангелии. «Видя вы меня, видел Отца». Это уже как бы следующее. Через Евангелие, через икону, которая живет в православной церкви, мы можем увидеть и познать Христа через церковные таинства, которые нам даны, опять же, не просто для как вот, события нашей жизни, кроме гриппа и блох, так сказать, да? А именно как это и есть жизнь с Богом. Вот, к сожалению, просто, мне кажется, людей возникает такое привыкание к церковности, когда даже самое великое воспринимается очень обыденным. Вот я должен исполнить некоторые пункты, и тогда все будет нормально. По факту оказывается, что все ненормально, но человек не всегда готов это признать.
А вот. Что с этим делать? С этим привыканием к таинству причастия, например.
Не привыкать.
А как? Вот если ты часто причащаешься, как избежать привычки?
Можно даже редко причащаясь привыкнуть.
Да, конечно.
Вот раньше раз в год причащались и привыкали к этому как к событию жизни. Пришел Великий пост. Освобождали от работы на неделю, вот неделю говели, ходили в храм. Это был ритуал жизни. Но кто искренне, естественно, к этому относился, то, наверное, было все это. А кто-то, да, вот тем более люди с, может быть, малой верой, или которым нужно было получить после исповеди справку о благонадежности, там, все это превращалось в какой-то гражданский ритуал, гражданско-церковный, тем более, что такое общество и церковь были не совсем слитные даже.
Тогда не могу вас не спросить, а у вас нет привыкания к Святой Земле, где вы сейчас служите?
Да нет у меня привыкания.
Есть опасность привыкнуть возможности? Вот сейчас сел на автобус, через час ты у Голгофы.
Всегда есть опасность, да. Я думаю, у любого, даже у меня такого самонадеянного, что... Но я вот как мог бы в свое оправдание сказать такое, что, во-первых, Иерусалим оказался совершенно неисчерпаемым. Вот я наблюдаю паломников, которые приезжают на обычный вот паломнический тур 7-8 дней, они 2-3 дня проводят в Иерусалиме, пешие по городу прогулка, паломничество с молитвой, там некоторые ходят на службу, на гроб Господень, в Гефсиманию, там еще где-то, нашу русскую духовную миссию. И, конечно же, гиды, особенно грамотные, такие много информированные, они нагружают этих бедных паломников огромным количеством информации. Но если вот так посмотреть, это же совсем немного, что им говорится. Ну, и я же ездил в паломничество тоже. Меня с первого раза Иерусалим захватил, просто съел. Это было в 94-м году. Вот. Но вот как бы я для себя неразрывно вот это познание Иерусалима считаю с 94-го года, 25 лет фактически, хотя мы там 8 лет сейчас на Святой Земле. И я думаю, что я каждый свой приезд в Иерусалим, вообще в любой, каждый приезд, это часто бываю, я открываю что-то новое для себя. Это потрясающе, понимаете, вот как это центр мира. Может быть, мы даже не знаем о каких-то вещах, то, что было до письменной истории этого места, этого города. Потому что в Библии же это же не историческая хроника. Что-то еще, может быть, откроется нам, а потом уж вообще все откроется когда-нибудь. Там в каждый, вот это, каждый приезд в него – это какой-то бриллиант.
А находишь. Пример какого-нибудь бриллианта, сильного такого потрясения, важного вам по-человечески, по-христиански, можете привести?
Ну, может быть, я вот эти открытия не всегда потрясения, но это факт. Я как историк оцениваю это. И вот теперь же я такой становлюсь, может быть, больше библейским историком. Я читаю Библию на русском, на иврите, сравниваю. Мне там важны тоже и упоминания. Знание мест, явлений, которые тут происходили. Вот. Но опять же происходит такая, потихонечку раскапывают древний Иерусалим, каждый год что-то находят такое интересное, подтверждающее библейские слова, историю библейскую, что-то открывающее в каком-то немножко другом свете. Ну, и это со мной делятся с этими знаниями друзья мои, археологи, среди них есть и православные, и неправославные, есть неверующие какие-то. Каждый как-то по-своему это представляет, преподносит. Но это каждодневное открытие чего-то нового. И из-за каких-то политических процессов, которые происходят на Ближнем Востоке и в самом Иерусалиме, к сожалению, у ученых-археологов и у библеистов в том числе нет возможности проникнуть в самые главные места, которые связаны. Вот это Храмовая гора, там храм Соломона, как-то вот то, что там было, пока невозможно этим ученым заниматься.
То есть, когда вы говорите, что Иерусалим неисчерпаем, вы имеете в виду в первую очередь археологически, исторически неисчерпаем? Или я это вас принял как то, что каждый раз это какой-то новый, но опять-таки, если угодно, новая встреча, с другой стороны, вот со Христом, я не знаю.
С любой стороны, вот, ну, я тут немножко меня унесло в историю, археологию.
Ну, то, что вам сейчас просто очень интересно, видимо, близко.
Да, и как-то
по месту прописки, скажем так.
Да. И, ну, то, что касается духовного, да, вот казалось, вот почему ты 20 там, лет ездишь в Иерусалим, и каждый раз приходишь в храм Гроба Господня, целуешь эти же камни, вот, и сердцем переживаешь все. Может быть, сердце не так трепетно бьется, как в какие-то прошлые разы. Вот, но это не означает равнодушие, привыкание, потому что оно тянется туда. Оно тянется. Несмотря на толпы народа, паломников, туристов какой-то, ты от этого уходишь. Какой-то находишь уголок в храме Гроба Господня или в городе Иерусалиме, где есть покой. Это можно найти даже в храме гроба такое, вот что-то такое. И помолиться, и просто, чтобы помолчать. Я, например, свои приезды в Иерусалим, но сейчас, может быть, меньше, ну и зимой также это не всегда удобно, потому что холодно, реально в Иерусалиме холодно, может быть, те, кто не был, не верят в это, что
да,
на 30-й широте может быть холодно, иногда снег даже выпадает, Иерусалим все-таки на горе.
Потому что там пустыня, да?
Ну, пустыня рядом, но он еще на почти 1000 метров над уровнем моря, и тут такой переломный климатический такой раздел происходит. Так вот, я люблю взять какую-то книгу или священное писание, или что-то вот, ну, такое по истории, и сидеть около храма во дворике, там, это ты себя как-то насыщаешь. Здесь очень покойно и мир на душе. Но самое здесь интересное, ты, совершаются какие-то непредсказуемые встречи с людьми. Старые знакомые, которых не видел 20-30 лет, вдруг они здесь приходят из России, там, из другой страны, еще откуда-то. Вот. Наши здесь уже знакомые, и наши из миссии, монахини, гиды какие-то, добрые друзья, просто люди. Вот как-то все. И с каждым, общение с каждым – это тоже какая-то школа происходит. Это то, что со знакомыми. И иногда бывают встречи с людьми незнакомыми, просто вот те, кто здесь. Ты видишь, как светятся их глаза, вот они выходят из храма. И они вот все вот это... Человек просто вот, он как вылетает на крыльях оттуда, и вот он, ему тоже хочется с кем-то этим поделиться, и вот просто даже встречаешься с ним глазами, он тебе говорит там, ну, не знаю, hello там, или... И он это говорит не просто hello, а hello, такое, что-то такое прям, здравствуйте,
пасхальное,
да,
там, что-то, да.
Доброе здоровье, там, такое, да, вот, слава Богу. Ну, не всегда прямо так вот это эмоционально, но это глазами читается, так что вот такие вот люди...
Нас причем потрясло, когда мы вышли от храма гроба Господня ночью после греческой литургии. Все кричали «Христос воскресе!» ночью. И это было такое средоточие благодати. И еще было интересно, когда мы вышли в другой день от гроба Господня, опять кричал кто-то «Христос воскресе!» Вот эта самая радость, о которой вы говорите, была воочию видна мне. И тут же в мечети читают намаз, и тут же еще где-то какие-то молитвословия на разных языках, то есть сосредоточие каких-то религий, людей разных совершенно. Все стекаются к месту смерти и воскресения Христа. Отец Игорь, еще один вопрос, очень важный для меня, и, может быть, для наших радиослушателей, я надеюсь. А литургия на Святой Земле или, например, в часе езды от Святой Земли, где вы сейчас служите, в Тель-Авиве, в Яфо, она более живо воспринимается, чем литургия у нас здесь, просто за счет пребывания рядом с гробом Господним, или нет?
Ну, не знаю, я думаю, что литургия везде, если ты ее служишь.
Конечно, да.
Именно как...
Но, может быть, есть какая-то живость или есть какое-то более яркое восприятие? Может быть, это вопрос выдуманный для меня. Просто у меня было именно такое ощущение, что там как-то все по-другому. И у вас в храме, в частности, тоже все как-то по-другому. Не потому, что у нас плохо, потому что там гроб Господень рядом.
Ну, наверное, да. Может быть, здесь вот как раз я соглашусь с Костей, что как-то я, может быть, внутренне привык, хотя для меня каждая литургия – это событие. За 30 лет, или там 29 в этом году будет. Может быть, много их совершил, примерно по 170 в год. Ну, раньше меньше, сейчас больше. Вот. Для меня каждая литургия – событие. Но я думаю, вы правы, иногда бывают такие обстоятельства, и место, может быть, это важно, и обстоятельства, люди, которые с тобой, или бывают священники, приезжают паломники, добрые друзья, которых любишь, бывают паломники такие вот, что, ну, как у нас субботу-воскресенье много народу, бывают службы такие попроще, где нет вот такого сзади волны такой, как или там около дверной суеты, которая все равно до алтаря доносится, повлиять на нее во время службы, как правило, не можешь. Это мешает, отвлекает, но если думать, что это мешает, тогда литургия не получится, конечно, надо не думать об этом. Так вот, я думаю, что, конечно, да, хочу поделиться вот с вами, с радиослушателями, такое, может быть, вот у паломников это более остро воспринимается, вот как я хотел сказать кое-что, может быть, немножко я в этом деле привык к месту, да. Вот, потому что у меня было недавно такое, мы путешествовали по Шотландии пешим походом таким по островам, между островами, не пешим, да, на лодках.
Было бы очень просто, по-евангельски.
Вот, и там был небольшой православный храм, да, на краю, на самом краю Шотландии, на островах есть маленькая такая храм-часовня, и хотя должны были служить литургию на острове Айона, это, ну, духовный центр древней Шотландии, оттуда пошло христианство во всей Шотландии, но нам не удалось до туда добраться в этот день и сказать, служить некому литургию вот в этой часовне, ты можешь?
Прямо сейчас.
Прямо, да, ну, это было с утра. Нам сказали, туда вы на Айон не проедете, а вот здесь некому сегодня послужить. И там были паломники из Америки. Они говорят, надо на английском языке послужить. Значит, ну, книжка есть, там язык вроде бы еще не забыл. Да знаете, что я... У меня не было никакого... Были одни слезы. И мне кажется, что вот за последнее время это была самая проникновенная литургия. Вот. Ну, у меня сердце было с древними шотландскими отцами тогда, вот как-то так. И эти там, не знаю, 10-15 паломников, я думаю, что им было хорошо. Я никогда не спрашиваю впечатлений. Хорошо ли мы сегодня послужили литургии? Как вам понравилось? Да нет, это будет совершенно неправильно.
Что бы вы добавили?
Да, но мне кажется, что вот именно то... огромное умиление, которое дает Бог в такие моменты, и есть его свидетельство его явного присутствия в Евхаристии. И уж если я закончу эту мысль, да, если касается Иерусалима, любой священник, он вот как-то так, надо стараться подходить к службе так. Это не моя мысль, кто-то из греческих отцов 20 века или Нектарий Эгинский, или старец Эмилиан, или Порфирий, что служить литургию без умиления предварительно нельзя. Ну, это трудно, так сказать, каждому приходскому батюшке, но это я подтверждаю, это факт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья Святой Праведной Тавифы в Тель-Авиве, это храм русской духовной миссии в Иерусалиме, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Очень много еще хочется вам вопросов задать. И спрошу, пожалуй, вот о чем. О другом месте вашего служения, у Нижегородской епархии. Там тоже рядом святыня русская, город Саров и Дивеево, места преподобного Серафима Саровского. Вы очень для меня... так цепляюще сказали, что вот есть батюшка Серафим, как он жил, те крохи, которые мы знаем реально о его жизни, если за скобками оставить такие мифологемы о том, как он жил, каким он был и так далее. Вот для вас вот этот настоящий, подлинный батюшка Серафим Саровский, он какой? И что для вас самое важное в нем? Как для христианина?
Самое важное, не знаю, но я люблю за то, что он просто батюшка Серафим. Вот именно в таком понимании. Да, не преподобный Серафим Саровский и всея России чудотворец, хотя это же тоже правильное церковное определение, а как батюшка Серафим.
А в чем разница?
Ну, разница в том, что вот эта икона в золоте, а эта икона без золотого оклада, но тоже икона, да. Вот, и, конечно, я счастлив, что вот 20 лет практически провел на Нижегородской земле и рядом с Дивеевой, Саровым, и во время моего такого епархиального послушания мы часто очень ездили в Саров и в Дивеево. В Саров непросто проехать, да, закрытый город, Дивеево доступно всем, но, конечно, это не рядом, не три остановки на трамвае. Вот, но всегда с большой радостью такой ездили, даже несмотря на тяжесть наших послушаний и там приемы и высоких гостей, святейшего патриарха, там патриархов других поместных церквей, высокопоставленных наших российских каких-то руководителей, все равно это был приезд к батюшке Серафиму. Вот. И послушание, и наши труды, все это как бы посвящалось все равно батюшке Серафиму. И каждый день, вот, допустим, приезжает святейший патриарх Дивеево, мы там встречаем, там занимался я с прессой, кто-то с гостями патриарха, кто-то со самим святейшим. Ну, вот день кончается, все, закончились службы, все, и все потихоньку пошли на канавку Божьей Матери. В тишине, без разговоров, прошли ее с молитвой, и это вот такое духовное окрыление, потому что завтрашний день потребует еще больших сил каких-то, вот, много вещей. Ну, вот, поэтому для меня батюшка Серафим – это вот такой человек, который вот выходит, тебя просто обнимает, вот, и от его объятия у тебя все и силы, и молитва.
Отец Игорь, а как применять в повседневной жизни завет батюшки Серафима о цели христианской жизни, достижение Духа Святаго Божия?
Ну, как очень просто, так прямо и принять, взять и стяжать его.
Ну, а как уйти от стяжания состояний к стяжанию действительно Духа Святаго Божия?
Ну, он же там написал все, как он стяжается, приобретается. Стяжание, он, батюшка Серафим, подразумевал как образ вот купец.
Если я не ошибаюсь, это беседа с Мотовиловым.
Ну, да, это такая, да, беседа была. Вот, ну, главный смысл этой беседы, потому что есть две версии этой беседы, сейчас уже опубликована, да. Одна краткая, другая длинная, да, вот. Но и в той, и в другой, в принципе, вот смысл как раз один, что церковь, именно хочу понять, что Господь через церковь дает человеку средства приобретения благодати Святого Духа, без которой, конечно, жизнь христианина, православного христианина бесцельна и напрасна. Эти средства нам... пост, молитва, милостыня, бдение и то, и то, и то. Эти вещи каждый в меру своих сил, в меру своих способностей может совершать. Кто-то может много молиться, кто-то не может много молиться, но молись. Кто-то может поститься, ему позволяет здоровье, церковный навык, там, ну, еще что-то, воспитание, допустим, да. Другой болен или не имеет к этому навыка усердия, но все равно должен иметь понятие о воздержании как воспитывающем душу в меру своих сил. Третье, там, что милостыня, да, один богат, но жаден, другой нищий, но жадный. Третий богатый и щедрый, да, вместо того, чтобы отдавать десятину, отдает наоборот 90% людям, на храм, а на 10% живет сам и еще из этих подает монетки нищим. А другой вот нищий совершенно, у него ничего нет. Вот как я жил в деревне, первый мой приход, была у нас прислужница в храме, она топила печку и убирала, как уборщица и стопница. Она не входила в колхоз со своим мужем причем, поэтому, оказавшись в старости без советской пенсии, вот, единственное, что жили помощью своего огорода и семерых детей, которых они вырастили, и они стали людьми хорошими, достойными, и, конечно, они помогали родителям, так вот что, вот эти нищие селяне вот, приносят ей сын курицу, она половину батюшки, мы жили тогда тоже как нищие совершенно, половину батюшки там, мешок картошки принес, отнеси батюшке половину там, мы нам эту. Вот у нее такое, это были совершенно нищие люди, они были самые, да. Рядом с нами жил зажиточный на начало 90-х годов крестьянин, пасечник такой, он приносил, когда начинался мед, стакан меда первый. Ну, как у него был отец священник, он понимал, что да, первина – это Бог. Да, но в то же время он со своими детьми держал всю сельскую торговлю в окружающих селах, все сельпо были их. Ну, они были не частные, это все было еще государственное. Он говорит, а почему вы не ходите за продуктами в наш магазин, а там давали продукты только тем, кто жил в селе, прописан, мы не были прописаны. Вот матушка пошла туда, ее оттуда выгнали, что приперлась? Один говорит, иди, второй говорит, ну, иди вон. Вот такое отношение богатого, или, ну, там, скажем, не богатого, состоятельного и нищего. это все может перевернуться. Это все есть и в притчах Соломона, да, как в хрониках Нарнии профессор Дигори уже в конце, когда все воскресли, говорит, но почему они не читали Платона? Ведь еще у Платона все написано. Да? Ну, мы можем так сказать, но еще ведь в Евангелии все это написано, да и в Библии, там, в поучительных ее историях. Вот и так я думаю, нам церковь дает средства приобретения благодати. Пользоваться этими средствами, как это, в назначенных врачом дозах и количествах, есть духовник, есть приходской священник, который может помочь в этом в какой-то степени, но делать нам.
Хочу успеть спросить вас, уже время у нас постепенно подходит к концу, опять-таки обращаясь к тому интервью, с которого я начал, к его подзаголовку «Где заканчивается священник и начинается человек?». Что меня тогда поразило, что священник, которого я видел в первый раз в жизни, как мне казалось, представитель такой закрытой касты, не от мира сего, совершенно забаррикадированный, которому ничего нельзя, а вдруг берет и играет на гитаре «Битлз». Ужас, подумал я, тогда еще совершенно не церковный человек. А для вас с течением времени, с течением этих 30 лет служения в священном сане, менялось представление о том, где заканчивается священник и начинается человек? Что допустимо, что недопустимо вот священнику в жизни? Какие границы переходить можно или нельзя? Были какие-то перемены в этом взгляде на себя в священстве в этом смысле?
Ну, может быть, я не всегда все так анализировал, вот каждый год, там, где кончается, где что начинается. Вот, и мне кажется, что ничто нигде не кончается. Вот, потому что священник, как вы сказали, тоже человек. Вот. А очень важный момент здесь понимать. Я думаю, самому священнику надо, что прежде стать хорошим священником, надо быть порядочным человеком. Вот это не мое выражение, где-то вычитал там про афонского старца одного, как раз он к нему приехал гость, и в конце своего визита, надеясь получить какое-то благословение, что-то там, подарок какой-то от батюшки. Вот, отец, дайте мне благословение какое-то, вот что-нибудь подарите, чтобы я вас помнил, это меня согревало. У него были многие разные книги на полке, он взял Диккенса, вот, Оливер Твист, допустим, да. Говорит, пожалуйста, почитай эту книгу. Он говорит, ну, батюшка, я же просил что-то духовное. Говорит, нет, это очень духовная книга на самом деле, потому что прежде чем стать христианином настоящим, ты должен стать порядочным человеком.
В какой-то из соцсетей, и не помню уже точно в какую, у вас была такая фраза в качестве даже некого заголовка или подзаголовка «Стараюсь быть человекой». Вот вы это слово «человека» употребляли в женском роде. «Большая человека», вы говорили. «Хочу быть, стараюсь быть человекой».
Но «человека» – это, можно сказать, и мужского рода. Это...
Ну, это очень просто, мне кажется, мило и трогательно в таком
это, виде. Знаете, это я, может, перечитал Льюиса в свое время. Там есть у него такая повесть или роман «За пределами безмолвной планеты». И там местная такая народность называла людей «человек», да? Ну, на русском переводе, а в английском это было «man». Вот. И, ну, я думаю, что вот в русском такое лучше передать слово «человека», это «человекой». Это неграмотно, пусть нас поругают наши филологи, братья-слушатели.
Ну, это вот. Трогательно. Ну, такое, да. Последний вопрос тогда в том же самом, опять же, интервью. Фраза ваша, а, по-моему, вы цитировали слова то ли кого-то из христианских авторов, то ли кого-то из ваших духовных наставников, что православие – это удивление. Человек может прийти к Богу, прийти в церковь, если он по-настоящему удивится. Кстати, к нашему разговору о привыкании или непривыкании к таинству. А что вас больше всего удивило или удивляет в православии?
Что меня удивляет? Ну, меня удивляет сама литургия, во-первых, как это вот... Я ее все, вот, не знаю, может, нескромно, я каждый раз переживаю, как будто я первый раз служу, вот у меня такое ощущение. Я и в книжке смотрю, так ли это, я уж все наизусть знаю. Ну, не все, конечно, ну так вот, а все равно смотришь там, как, чего. И она меня удивляет, действительно, реально как-то так. Просто беда, наверное, в том, что люди боятся удивляться иногда, вот что думают, что это какое-то психическое состояние, которое может привести к какой-то поврежденности. Но это же не мы придумали, не психологи 20 века, это есть у святых отцов еще в древности. Вот это я не помню греческих слов, может, не обязательно им звучать в эфире здесь, только мы не богословскую академию здесь разыгрываем. Но понять, что да, ты пришел с одним набором вот того все, что ты есть, а тут Бог совсем другим, и Он тебя готов перестроить всего тебя, лишнее убрать, как хирург, да, или как скульптор, отсечь лишнее, чтобы появилось прекрасное. Вот это все наши углы обрезать, обровнять, и явится тот образ человека, который удивляет Бога, а человек в ответ с любовью удивляется ему. О, Господи, вот ты!
Хочется помолчать и подумать. Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья Святой Праведной Тавифы в Тель-Авиве, в Яффа, это храм русской духовной миссии в Иерусалиме, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».